Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Вкусите и смотрите». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части мы закончили на том, что боязнь перед Господом никогда не выражает страх. В Ветхом Завете Господь Иисус требовал, чтобы израильтяне боялись и любили Его, своего Бога Иегову. Об этом читаем во Второзаконии 10, стих 12. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Иегова, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Иегову, Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Иегове, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей». С тех пор, как наш Господь Иисус умер на Голгофском кресте, время закона Ветхого Завета прошло. Поэтому основу или условие нашей богобоязни и любви Святой Дух сообщает нам в Новом Завете в 1 Иоанна 4, стих 19. «Мы любим Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Иисус во всем идет впереди нас, поэтому возлюбил нас без всяких условий. И на эту любовь Иисуса мы должны, можем и имеем право добровольно отвечать. Такая любовь и богобоязнь, о которой мы читаем во Второзаконии 10, стих 12, является, согласно Псалму 110, стих 10, началом мудрости. И что происходит с теми, которые ищут это начало мудрости и в ней упражняются или тренируются? О них мы имеем в Ветхом Завете, то есть в нашем главном тексте, максимальное сообщение, которое гласит: «Ангел Иеговы располагается вокруг боящихся Его и избавляет их». Еще раз повторяю, что в ангеле Иеговы мы символично видим нашего Господа Иисуса. Так Он открывался Израилю в Ветхом Завете. Иегова, ангел Иеговы и ангел Божий. В таком откровении Господа Иисуса в Ветхом Завете мы видим Его общение со Своим народом Израилем. В конечном счете это является целью богобоязни. Поэтому и для нас результатом или следствием этого расположения вокруг боящихся Его является их избавлением. Если Господь Иисус уже в Ветхом Завете располагался, можно сказать, окружал свой народ, защищал его, заботился о нем, чтобы их освободить, то насколько больше в Новом Завете? Обетование показывает нам, что в Новом Завете мы полностью можем укутываться в Его присутствие. Ведь Он располагается вокруг нас с целью освобождения от всего, чтобы вывести из всего, что кроме Иисуса нас желает окружать. По этому поводу Господь Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 8, стих 36. «Итак, если Сын, который располагается вокруг нас, освободит вас, то истинно свободны будете». До этого мы не будем свободными, а только при тесном окружении, и окружение нас только нашим Господом Иисусом. На этом мы закончим рассмотрение четырех стихов с 5 по 8 нашего главного текста. Для нас мы видим здесь легкое обращение к Иисусу. А тот факт, что в стихе 8 мы имеем другую последовательность событий, показывает нам, что Господь Иисус ждет нашей реакции. Но Он опережает нас в этом стихе и отвечает, прежде чем мы скажем, что боимся Его, как тут написано. С таким желанием, с такой любовью Он окружает нас. Переходим к стиху 9. Итак, мы можем сказать, что сумма высказываний от стиха 5 до стиха 8 объединены в стихе 9 в одном призыве, который гласит: «Вкусите и смотрите, как благ Господь, или как добр Господь». Эту фразу Мартин Лютер переводит таким образом: «Вкусите и увидите, как Господь приветлив». Выше рассмотренные стихи с 5 по 8 выражают эту мысль на практике и должны быть нашей повседневной жизнью во всех малых усилиях и стараниях по отношению к Господу Иисусу. Искать, взирать, бояться — это очень немного. Старание с нашей стороны в этом направлении ведет к тому, чтобы вкусить и увидеть, как благ, как добр и как приветлив Господь к нам. В отношении «вкусить и увидеть» у нас, людей, в материальной области речь идет о восприятии двух очень важных вещей. Вкушать мы можем только в то, что принимаем в себя. Псалмописец говорит в Псалме 118, стих 103: «Как сладки гортани моей слова Твои, лучше меда устам моим». Теперь мы понимаем, о чем идет речь в нашем главном тексте, если мы там читаем «вкусите». Поэтому я позволю себе задать всем вам вопрос. Когда в последний раз вы приняли в себя слово нашего Господа Иисуса? С радостью и в мире впитали его в себя, восприняли и заметили, как приветлив и добр к вам наш Господь Иисус. Без этих даров мы оказываемся как Лаодикия, жалкими, несчастными и нищими. Но сей нищий воззвал в нашем тексте, поэтому и всем нам следует к Господу Иисусу взывать. И я ободряю вас сегодня. Делайте это, взывайте к Иисусу. Слова Господа Иисуса являются для нас духовной пищей. При принятии в себя этих слов Иисуса мы должны их вкушать, познать и ощущать, как добр Господь Иисус по отношению к нам. И в первом послании к Коринфянам 10 мы читаем о том, что в пустыне израильтяне ели. В стихах 3 и 4 читаем: «И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовной последующей скалы». Скала же был Христос. Уже в Ветхом Завете Бог давал своему народу Израилю духовную пищу. А насколько больше нуждаемся мы, все дети Божьи, в этой духовной пище? И мы хотим знать, как Господь Иисус это делает, чтобы дать нам духовную пищу. Об этом Святой Дух поразительными словами сообщает нам у пророка Осии. В главе 11, стих 4 читаем: «Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюстей их, и ласково подкладывал пищу им». В этом сообщении мы видим манеру нашего Господа Иисуса и Его заботу о Своем народе. Своими узами любви Он поднимает нас, а затем ласково преподносит нам пищу, чтобы мы могли вкушать, познать и ощущать, как Он приветлив. При чтении стихов с 5 по 8 нашего текста мы можем убедиться, что это именно так. Он дает пищу, а причиной, почему Он дает нам пищу, является Его любовь. Он убирает ярмо, от которого исходит боязнь и притеснение, от которого исходит отсутствие свободы, то есть пребывание под тяжестью ярма. Он поднимает это ярмо вверх. В этом действии Господа Иисуса мы видим проявление любви, чтобы нас насыщать. Переходим ко второму слову. Ко второму глаголу стиха 9, который гласит «Увидите». Можно также сказать «Смотрите», потому что в оригинале первое выражение этого стиха гласит «Вкусите и смотрите». Для этого нам нужны духовные глаза, чтобы в духе познавать. Ученик Иисуса Иоанн сообщает нам в своем Евангелии, что он и другие ученики что-то видели. Они видели не только Господа Иисуса, но видели и славу Его, как читаем в Евангелии от Иоанна 1 стих 14. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. И если наш Господь такой, как мы здесь читали, то есть полный благодати и истины, то почему мы это так мало видим? Почему мы не смотрим туда? В послании Ефесянам мы читаем о том, как мы можем это увидеть. В главе 1 стих 18 читаем «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых». Чтобы это увидеть, необходимо получить свет, необходимо духовное восприятие, чтобы в Слове Божьем увидеть то, что нам в Господе Иисусе приготовлено в отношении Его любви, приветливости и доброты. А в Новом Завете мы имеем по этому вопросу призыв, направленный к детям Божьим, потому что в этом вопросе у детей Божьих заметен дефицит, заметен недостаток, как читаем в первом послании Иоанна 3 стих 1. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его». «Смотрите», написано в повелительной форме. «Мы должны видеть, что являемся детьми Божьими, а Святой Дух призывает нас к этому видению, к этому смотрению, потому что этот факт многие дети Божьи не воспринимают по-настоящему, сомневаются в своей принадлежности к Божьей семье. «Вкусите и смотрите», пишет Давид в стихе 9 нашего текста. А что мы должны смотреть? Нематериальную земную пищу, неприходящее. Но мы должны смотреть, как благ или добр Господь. Божью доброту или Его приветливость мы должны воспринять. В отношении доброты Господа Иисуса читаем в первом послании к Коринфянам 13 стих 4. «Любовь долготерпит, любовь добра или добросердечна». Повторяю, что мы должны вкушать и смотреть? Доброта Бога является выражением Его любви, которую Он оказывает по отношению к нам. В первом послании к Коринфянам 13, стих 4, Святой Дух перечисляет все то, что из себя представляет Божья любовь. Поэтому мы можем также сказать: «Вкусите и смотрите, как Господь Иисус вас любит». Если вместо слова «доброта» возьмем слово «приветливость», как это место Писания переводит Мартин Лютер, то в Галатах 5:22 будем иметь: «Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, приветливость, милосердие, вера». Как видите, на первом месте мы снова имеем любовь, а на пятом месте мы имеем здесь приветливость. Это значит: вкусите и смотрите, что приготовлено со стороны Божьего Духа в отношении того, что Бог оказывает через свою любовь. Вкушать и смотреть мы сможем только при тесном общении с Господом Иисусом, а именно при условии, если мы будем взывать к Нему, будем Его искать, а также при условии, что мы будем воспринимать в себя Его духовную пищу и смотреть, искать в Слове Божьем то, что Он дает нам для рассмотрения, как духовную пищу. В заключение, в стихе 9 мы имеем мощное обетование: «Блажен человек, который укрывается в нем». Укрывается в Господе Иисусе — это более выразительно, чем мы читаем в русской Библии «уповает на Него». Укрываться в Господе Иисусе — это образно значит полностью в Нем укутываться. Это значит, что Он полностью со всех сторон охватывает нас, что мы полностью в Его оделись, как читаем в послании Колоссянам 3, стихи с 12 по 14. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». В выражении «который укрывается в нем» мы видим теперь в нашем тексте очень интересное определение, которое дает нам ссылку на Псалм 2. А в Псалме 2 мы находим что-то очень удивительное в стихе 12. «Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него». К этому псалму имеется замечание переводчика. Он говорит: как в этом псалме, так и во всех остальных псалмах вместо слова «уповающие» следует читать: «ищут в нем убежище и укрываются в нем». Следовательно, во всех псалмах, где сказано «уповать» или «уповающие на Господа», можно читать «ищущие в нем убежище и укрываются в нем». Могу я всех вас спросить: знаете ли вы, как это следует понять, как это на практике осуществляется, чтобы укрыться в Иисусе? Или это такая тема, о которой вы в вашей жизни веры совершенно ничего не знаете? Ведь Иисус является местом нашего прибежища, является скалой, в которой мы можем укрываться. Не зря Святой Дух уже в Ветхом Завете уделяет этому вопросу столько внимания и дает нам в городах-убежищах прообраз нашего Господа Иисуса. На нашем сайте имеется эта проповедь под названием «Города-убежища». Это значит, кто укрывается в нашем Господе Иисусе, тот вкушает и видит, как он добр и полон любви. Поэтому Святой Дух призывает всех нас в притчах 3, стих 5. «Доверяй Господу всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Святой Дух не зря призывает нас всем сердцем доверять Господу, потому что наши сердца — злые сердца. Свое доверие они охотно полагают на что-то другое, и чаще всего лично на себя. Но наши сердца должны возлагать свое доверие на Господа Иисуса и укрываться в Нем. Слово «укрываться» уводит нас снова к стиху 8 нашего главного текста, где читаем: «Ангел Иеговы располагается вокруг боящихся». Это расположение ангела Иеговы вокруг боящихся означает, что мы укрываемся в нем, что мы полностью им окружены и защищены. В Исаии 26, стих 4 читаем по этому поводу: «Доверяйте Иегове вовеки». Почему? Потому что в Иегове, Иегова есть скала вечная. Поэтому Святой Дух и призывает нас в притчах 3, стих 5, постоянно доверять Господу, потому что эта скала является вечной, неизменяющейся скалой. И если мы обратим наш взор на Господа Иисуса, то и о нем Писание говорит, что он доверял Богу. В Матфея 27, стих 43 читаем: «Доверял Богу, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал: „Я Божий Сын“». И что Иисус имел от этого доверия Богу? Доверие Иисуса Богу привело его к смерти. Он умер, но он доверял Богу. Быть может, вы боитесь, что и с вами может то же самое случиться. Никогда. Мы видим и верим, что Господь Иисус во всем и полностью доверял Богу. А такое определение, что это доверие Богу привело его к смерти, покажется многим детям Божьим странным и сомнительным. Но Иисус сделал это ради нас, всех искупленных, чтобы в нашем доверии Богу мы никогда не разочаровались. Нашу сегодняшнюю проповедь я закончу посланием евреям. Глава 10, стих 35. «Итак, не оставляйте упования или доверия вашего, которому предстоит великое воздаяние». А теперь представьте себе, доверие нашего Господа Иисуса на Бога привело его в удаление от Бога, заставило его страдать, привело его к смерти. Бог вынужден был оставить своего Сына на Голгофском кресте, чтобы приблизить нас к себе, как читаем в Евангелии от Матфея 27, стих 46. А около 9 часа возопил Иисус громким голосом: «Или, или, лама завахфани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» И мы, которые не были детьми Божьими, которые были некогда далеко от Бога, а теперь стали близкими, как читаем в послании Ефесянам 2, стихи с 11 по 13. «Итак, помните, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. А теперь, когда мы стали детьми Божьими, Господь Иисус говорит нам в Своей любви: „Итак, не оставляете доверия вашего. И что Иисус еще добавляет к этому? Он говорит, если будем Ему доверять, то в вечности получим еще и награду, как читаем во второй половине этого стиха, которому, то есть этому доверию, предстоит великое воздаяние. И доверие Господа Иисуса своему Богу получило награду или воздаяние, как читаем в послании Евреям 10:35. Хотя он прошел через смерть, но через эту смерть возник великий духовный плод для вечности, как читаем в Исаии 53 стих 11. Через тягостный труд души своей он увидит плод и будет насыщаться. Это является наградой для Господа Иисуса. И нам, детям Божьим, обещанное великое воздаяние имеет качество вечности. А теперь представьте себе, что мы, как дети Божьи, так или иначе имеем основание доверять Богу. Но наш Господь Иисус говорит, за это доверие вы получите еще и награду, когда мы, дети Божьи, будем в вечности в Его славе, то получим еще особую награду за то, что отважились в нашей земной жизни доверять нашему Небесному Отцу и нашему Господу Иисусу. А наше недоверие Господь Иисус рассматривает как возмущение против Него. Наше недоверие Господу Иисусу рассматривается как недоверие к Его Слову, что оно не соответствует истине. В нашем недоверии Господу Иисусу мы выражаем наше пренебрежение к Нему. Поэтому Святой Дух задает всем нам в заключение правомерный вопрос. Доверяем ли мы Господу Иисусу? Хотя это должно быть само собой разумеющимся, но Господь Иисус обещает нам дать за это доверие еще и воздаяние. От всего сердца желаю всем вам, чтобы Господь Иисус дал вам вкусить и увидеть, как благ Иегова. Аминь.